Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Корреспондентский час». У микрофона Владимир Абарбанель. В этом выпуске: подмосковные Химки на осадном положении. Как бывшим ракетчикам вернуться из Красноярского края в родные места? Жители Екатеринбурга учатся, как жаловаться в Страсбург. Те, кто сыграл марийскую свадьбу, редко разводятся. Это в первой части программы. Во второй: Челябинск. Где найти жилье для сироты? Ижевск. Почему ликвидированы льготы инвалидов, приватизировавших свое жилье? Саранск. Шприцы вместо игрушек. Пенза. Поможет ли симфоническая музыка повысить культурный уровень милиционеров? Самара. Кому помешал самарский киноклуб «Диверсия»? Сочи. Зачем люди пишут книги? Все это вы услышите в корреспондентском часе «Радио Свобода». Мы начинаем.
В эфире Подмосковье, Вера Володина. Самый лучший коллектив – это наш Локомотив! ЦСКА, ЦСКА, цель близка, цель близка, и во сне, и наяву, за Динамо всех порук!
Было бы невозможно представить себе 10 лет назад, чтобы люди вышли с работы и не могли ничего купить.
О том, что происходило в Химках, говорит Марк Рудный. Во время проведения футбольных матчей здесь вводится своеобразный комендантский час для торговли и для транспорта. Так милиция и местные власти защищаются от футбольных фанатов, а жители возмущаются. Неужели недостаточно 2000 милиционеров и зачем на полдня парализуют жизнь города?
Очередной матч привел к дестабилизации положения в городе, прекращению при всякой деятельности на половине Химок, насчитывающих 60-70 тысяч населения. И находятся три градообразующие предприятия. Эдельгамаш, самое НПО имени Лавочкина и НПО «Факел». Практически все общественные учреждения в связи с матчем были перекрыты с 12 до 6-7 часов. Комментатор говорил, что порядка 2500 милиционеров, более 200 ОМОНовцев и 25 человек с собаками.
Редактор «Химкинской правды» Михаил Бекетов готовит очередную публикацию на эту наболевшую тему, ведь такие ограничения вводятся как минимум раз в месяц, хотя милиционеров собирают побольше, чем футбольных фанатов, и привлекаются силы дивизии имени Дзержинского.
Овчарки, собаки, чуть ли не на каждого болельщика получается в одном милиционеру. Не только закрывается продуктовый магазин, закрывается все. Табачные киоски, газетные. Людям молока купить нельзя, хлеба нельзя купить. 1,5-2 километра, старики, идут пешком. Мне ветераны сами там звонили, просили, говорят, для кого это делается футбол. Вот когда проходит матч очередной, это просто происходит оккупация города. Патрули, нигде машину поставить нельзя, проехать нельзя, перекрывается выезд с Торбеева дальше. А самое главное, что те, кто прибывают все болельщики, там спартаковцы или ЦСКА, или локомотивцы, они приезжают на электричках, да, и грузят в кольцо. Отвозят от начала до конца. То есть они даже никуда не проходят ни влево, ни вправо. Вот они приехали на электричке на станцию, их выгрузили. Они по кольцу, мимо парка Толстого, проходят вдоль, слева и справа вдоль дороги стоят солдаты с собаками, проходят через этот строй, через этот километр. Дальше загоняют на эти трибуны, естественно. То есть они даже по городу никуда не ходят. Они полностью нейтрализованы. То есть прецедента быть не может. В день проведения футбольного матча, когда приходит там около 2000, ну чуть больше, может, 2000, в зависимости от матча, болельщиков страдают десятки тысяч людей. Это не анекдот. Люди в Химках из-за футбола едут за молоком и за хлебом в Москву. Потому что матч начинается в 6-7 часов, город начинает перекрывать в 12 часов. Приходят закрывать, предприниматели стонут.
Михаил утверждает, что предприниматели хоть и стонут, но молчат. Жители свои негодующие вопросы сначала задавали милиционерам. Марк Рудный.
Нападали на милиционеров наших, а те говорили, что нет, мы тут ничего не решаем. Вот там генерал, который вот областной, вот команда всем парадом. Он.
ГАИшники, ограничивающие дорожное движение, и сами недовольны, но приказы выполняют. Михаил Бекетов, редактор оппозиционной «Химкинской газеты», считает, что в этой ситуации власти тщеславно думают лишь об успехах футбольного клуба и нарушают права горожан.
Надоело, говорит, потому что Стрельченко играет играть в эту большую политику, большой футбол, чинячий восторг, показать, что вот мы что-то значим. Тимирейцы ничего не платят. То есть люди отрываются, участковых, ДПС, все задействованы на решение футбольных проблем.
Марк Рудный, активный участник химкинских акций протеста, полагает, что всему этому благоприятствуют и областные власти, не забывшие, как пенсионеры перекрывали Ленинградское шоссе.
После монетизации панически боится всех этих массовых выступлений.
Но после последнего матча, когда недовольство горожан выразилось в телефонных звонках и в обсуждении в интернете, химкинский глава, утверждает Марк Маркович, отругал своих заместителей.
Настолько уже перебдели, что это уже вызывает уже скандал и будет уже хайпа на всю страну.
В пресс-службе химкинской администрации подтвердили, что было совещание, где происходящее назвали излишней перестраховкой.
Просто перестраховались после этого случая отдельные люди, просто решили, что сейчас таких огромных перекрытий вряд ли будут. Ну, прикроют винные отделы в магазине, да и только. Глава заявил, не город для футбола, а футбол для города. И поэтому будем делать так, чтобы всем было удобно и людям не мешать, не перегибать палку, вот и все.
Но оппоненты властям оценивают все как нарушение прав граждан. Марк Рудный, как руководитель местных отделений двух организаций «Пенсионеров России» и «Патриотов России», готовит запросы в Совет депутатов.
Как представитель партии, прошу рассмотреть на Совете депутатов самую реакцию администрации на события, которые произошли в среду.
Люди просто запуганы. Я даже не говорю, что это как бы там неудобство создают людей, а просто унизительно, когда человек не имеет свое право голоса. Вот он ничего не имеет. Вот захотели делать, захотели это, и плевать на людей.
Массовые ограничения против футбольных фанатов в Химках стали регулярными. Марк Рудный зачитал статьи из номера газеты «Химкинская правда» после пасхальных праздников.
Из нашей почты. Для чиновников нет святого дня. Верующие Сергей Перов в день великого праздника Пасхи, что Химки напоминали город на осадном положении. Когда в воскресенье с семьей попытался с утра съездить в церковь, которая находится в старых Химках, дорога оказалась прикрыта сотрудниками ГИБДД. Такого не было ни при коммунистах, ни при кораблении. Причина проста. В этот день в 15:00 должен был состояться футбольный матч ЦСКА. Город наводнили патрулями и всевозможными запретами. Но мы-то простые люди. В чем провинились? Почему власти из-за собственной прихоти или в силу страха перед болельщиками обращают великий праздник? Следующая без хлеба, без молока, пенсионерка. Администрация всеми считается с людьми. Накануне великого праздника всю ночь провела в церкви, участвовала в крестном ходе. Утром собралась в магазин. Все магазины и павильоны, находящиеся в радиусе нескольких километров вокруг своей родины, закрыты. Везде милиция, солдаты, транспорт не ходит. На каждом углу патрули. Может, война началась, а мне бы хлеб купить и молока. Раз войны нет, просто будет футбольный матч. Что ж мне старый идти на привокзальную станцию? И вот думаю, кому нужен такой футбол? У людей отнимает свободу, возможность купить хлеб в ближайшем магазине.
Что касается ограничений во время проведения футбольных матчей, то на городских форумах можно прочесть такие признания. Было ощущение, что город на военном положении. У меня появилась причина ненавидеть футбол. Почему весь город должен страдать из-за отдельной категории неуравновешенных лиц? Для Радио Свободы Вера Володина, Подмосковье.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода.
В эфире Красноярский край. Ярослава Бочарова. Здесь соблюдают все воинские ритуалы. Каждый понедельник вся часть строем проходит перед своим командиром. Скоро эту дивизию снимут с боевого дежурства. Боевой путь, начавшись 10 августа 1941 года, завершится 1 декабря 2007. 23-ю гвардейскую ракетную дивизию расформировывают по договору о сокращении наступательных вооружений. Раньше здесь служили 6 тысяч человек. 5 полнокровных полков, оснащенных ракетами «Тополь». Сейчас боеголовки демонтируют и увозят. Процесс расформирования идет уже несколько лет. Тем, кто продолжает службу, уже предложили места в других частях. В семье старшего лейтенанта Сергея Шляпина чемоданное настроение.
Ну, были варианты предложены под Москву, Ужур предлагали. Ну, остановились на Капустин-Яре Астраханской области, это военный полигон. То есть, ну, так совпало, что должность равноценная по тарифному разряду. И вот решили маленько, как говорится, погреться на солнышке, скажем так.
Говорит Ольга Шляпина, жена офицера.
На семейном свете очень долго решали, куда и что предлагались варианты. Все сопоставляли с учетом и детей, и чтоб школа была.
Уехать из Канска, продолжить службу, планирует большая часть офицеров и прапорщиков дивизии. На новом месте их обещают обеспечить жильем, детей устроить в школу, а женам найти работу. Однако заложниками расформирования стали те, кто вышел в запас раньше. У всех них есть право на жилищный сертификат или квартиру в любой точке страны. Но пока получили только несколько квартир в военном городке, хотя большинство из них хотели бы уехать. Рассказывает Сергей Вечный, подполковник запаса.
Всю жизнь прожили здесь, и хотелось бы вернуться к родителям, хотя бы помочь старикам, потому что у многих родителей уже 70-75 лет. За ними надо следить, приглядывать, помогать. Для этого, собственно, дети-то и существуют. А мы брошены здесь. Знаете, даже вот декабристов, которых ссылали сюда в ссылку, после окончания срока ссылки возвращали на родину. Нас этого лишили.
За свои права ветераны готовы бороться до победы. Сейчас разбираются, как вышло, что квартиры в военном городке разделили на служебное и социальное жилье. Те, кто вышел в отставку, получили социальное. А значит, вроде бы жильем обеспечено и большего им не положено. Обращение в правительство уже подготовлено. Со стороны командования части тоже пообещали оказывать посильную помощь своим ветеранам, даже после расформирования. Говорит Сергей Иваницкий, командир 23-й гвардейской ракетной дивизии.
Дело в том, что часть не уйдет. Для решения жилищного вопроса в качестве преемника остается эксплуатационная техническая комендатура, которая занимается вопросами постановки на учет, оформления документов, предоставления жилья военнослужащим, в том числе и вольных запасов.
В поселке Кедровый Красноярского края подобная ситуация сложилась меньше 2 лет назад. Тогда, чтобы получить квартиры, бессрочную голодовку объявили 15 офицеров. Последовали долгие консультации, совещания краевой власти и представители Минобороны. Обращались к президенту. Свои квартиры военные получили, а Кедровый секретность сменил на знаменитость. Чтобы не допустить повторения ситуации в Канске, работу начали уже сейчас, говорит Юрий Швыдкин, депутат Законодательного собрания Красноярского края.
Создана рабочая группа по данному вопросу. В рамках своей компетенции мы будем подготовить обращение и в адрес правительства Российской Федерации, и в адрес министра обороны Российской Федерации с целью решения этих вопросов как по жилищным сертификатам, так и непосредственно по стоимости этих жилищных сертификатов.
Но обращение до обещания пока остается без решения, говорит Сергей Вечный, подполковник запаса.
Мэр города обещал помочь, губернатор края Хлопонин обещал помочь. Но пока мы ничего не видим. Приезжал замкомандующий РВСН генерал Гагарин. Обещал, что нам будут выделяться сертификаты в больших количествах, там порядка от 200 до 300 сертификатов. Пока пришло 19 сертификатов. Обещают, что еще будет 40. Но это не та цифра, которая могла бы обеспечить городок. Нуждающихся здесь в городке на отселение порядка 560-570 семей. Поэтому 40 сертификатов и даже 200 не решат проблему.
Семьи военных, признается Сергей Вечный, возможно, остались бы в Канске. Только вот квартирный вопрос в этом случае сменит проблема трудоустройства. Работу по военной специальности здесь найти уже невозможно. Да и служить не по профессии, можно максимум за 5000 рублей в месяц. Для Радио Свобода, Ярослава Бочарова, Красноярский край.
В эфире Екатеринбург, Евгения Назарец. Десятки, если не сотни уральцев, полагают, что их проблемы поможет решить обращение в Европейский суд по правам человека. Об этом знают в аппарате уполномоченного по правам человека в Свердловской области. За советом и помощью обращаются даже жители соседних регионов. Но многие заявители и даже их адвокаты плохо себе представляют, с чем следует идти в Европейский суд. Именно это стало поводом для появления брошюры «Обращение в Европейский суд по правам человека. Рекомендации заявителю». Книжка вышла в серии «Библиотека уполномоченного по правам человека Свердловской области» тиражом 500 экземпляров. На первое время должно хватить, говорит автор издания, магистр права Анна Деменева.
Чаще всего идут с теми жалобами, которые не будут рассмотрены Европейским судом. Здесь, кстати, даны конкретные примеры, какие жалобы не будет рассматривать Европейский суд. Потому что, в принципе, это самая большая беда для Европейского суда и для заявителя, когда в суд идут не с той жалобой. Европейский суд рассматривает только самостоятельное нарушение Конвенции о защите прав человека и основных свобод. А наши заявители, к сожалению, склонны жаловаться на нарушение тех прав, которых вообще нет в Конвенции, либо они пытаются обжаловать приговоры, решение, вынесенное национальным судом, потому что это сейчас очень так вот обывательски слышно, что где человек не получил защиту, он сразу в Европейский суд. Мы уже устали твердить, что это неграмотно, и пытаемся вот сейчас заявителям дать шанс самим разобраться в этой ситуации.
Книга с наглядными и доступными разъяснениями должна помочь многим избежать разочарования и крушения надежд. Часто надежды на реванш правосудия умирают из-за неправильно написанного обращения. Многие заявители приходят к убеждению, что и Европейский суд не безупречен. Свердловчанка по рождению, но в советские времена жительница Казахской ССР Жанна Горобцова судилась в России за российское гражданство. В Европейский суд решила обратиться, когда, казалось, дело в свердловских судах дошло до абсурда. Составлять обращение помогала президент Уральской ассоциации переселенческих организаций Людмила Лукашова.
Есть центр Совета Европы, в Уральской государственной юридической академии. Там есть брошюры, как составлять жалобы. То есть мы не просто писали, мы ее показывали специалистам. Мы сами изучали европейские конвенции, которые были нарушены. И где-то через, по-моему, года полтора мы получили, я считаю, что это хуже, чем отписка. Просто отказали в рассмотрении ее дела. Посчитали, что это вопрос политический, вопрос внутренней Российской Федерации. Очень обрадовались наши чиновники, что мы проиграли. И началась вот эта вот вакханалия, когда сейчас до сих пор принудительно заставляют граждан России повторно приобретать гражданство России.
У общественного объединения «Сутяжник» дела в Европейском суде пошли дальше. Их жалоба по поводу незаконного отказа в регистрации общественной организации уже коммуницирована, то есть о ней сообщено правительству. Есть основания полагать, что обращение «Сутяжника» будет рассмотрено по существу и по нему будет принято решение. Даже если оно устроит заявителя, в России это может оказаться лишь моральным удовлетворением, ведь с выполнением решений Европейского суда российские власти никогда не спешат, говорит лидер общественного объединения «Сутяжник» Сергей Беляев.
Международный статус обязал Россию, первое, это выполнять все те конкретные цифры, которые провозглашены в соответствующем постановлении Европейского суда. То есть, например, там, компенсировать юридические расходы 10 тысяч евро, там, компенсировать моральный ущерб 5 тысяч евро, ну и так далее. С выполнением данной части обязательств Россия нигде не задерживает. Но есть вторая часть, это самая важная, скажем, за неисполнением решения суда в России люди обращаются в Европейский суд, а тот выносит соответствующий вердикт. И в России нужна политическая воля, правовая реформа, для того, чтобы все решения суда выносились и исполнялись мгновенно, молниеносно, чтобы не было повода у граждан обращаться в Европейский суд. Вот этого наше государство не выполняет, эту часть категорически не выполняет. Чиновнику-то конкретному однозначно плевать.
К началу 2007 года Европейский суд по правам человека вынес более 200 решений по существу, по жалобам против России и в большинстве случаев признал требования заявителей обоснованными. Это количество счастливых исходов вполне сопоставимо с количеством желающих обратиться в Европейский суд из одного только региона России. В аппарате уполномоченного по правам человека в Свердловской области признаются, что издание брошюры в помощь заявителям преследует на первый взгляд парадоксальную цель – чтобы российских истцов в Европейском суде стало меньше. Многие, прочитав советы юриста, смогут сами разобраться, подсудна ли их жалоба и как ее правильно оформить. Судьям больше времени на работу по существу, свердловчанам еще одним разочарованием меньше. Евгения Назарец, Радио Свобода, Екатеринбург.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире «Йошкар-Ола» Елена Рогачева. Народные традиции помогут сохранить и укрепить семью. Так считают марийские краеведы, собиратели обычаев. Идея стала основной на фестивале свадебных обрядов, прошедшем в деревне Шрунжа Республики Мариэл. Это живописное место со множеством родников было выбрано не случайно. Здесь среди 2000-го населения за 10 лет зарегистрирован только один развод, в то время как по Мариэл на 100 браков приходится 74 развода. В Шрунже еще крепки марийские свадебные обряды. И хотя современная жизнь их несколько упростила, основная клятва воспринимается молодыми очень серьезно. Как говорит одна из жительниц деревни, по-русски она звучит так.
Любить друг друга до смерти, не обижать.
Эта простенькая, казалось бы, клятва связана со многими суевериями, которые марийцы чтут до сих пор. Сам обряд начинается со сговора родителей, а накануне свадьбы к невесте присматриваются особенно тщательно. Например, наблюдают, как она носит воду из родника. Походка говорит не только о грации, но и о здоровье. В день свадьбы жениха пускают на невестин порог только с третьего раза. А вдруг не туда пришел? Но если парень постучится в дом и в третий раз, стало быть, ошибки нет. Глава Шрунжинской администрации по должности и краевед по призванию Иван Евсеев рассказывает.
Ну все марийские, потому что кто женится или замуж выдаем, все обычно стремятся показывать марийскую культуру. Один с другим хотят соревноваться, как будто соседи между собой соревнуются, показывают свою силу, богатство. Но раньше вот приданные вот. Если семья большая, то приданы много, на всех подевают, надо на подарки давать. Приданы, значит, корову или еще там телку, или ее овечку там дают. На кульминации там где-то обычно вот невесту домой приводят, их закрывают хлеб. Ну, это такое помещение на невесту с женихом. Ну, раньше было на сутки закрывали их, а сейчас быстро, сейчас жизнь У нас ускорение же быстро светилось. Невеста зашла, значит, девушка становится женщиной.
Раньше на замужнюю женщину одевали специальный головной убор – шамакш, который закреплял ее статус. Теперь все проще – и жених, и невеста в современных свадебных нарядах. Но гости, как правило, облачаются в национальную одежду с марийским орнаментом. На женщинах – непременная маниста. После ЗАГСа свадебный поезд движется по всей деревне. Молодые обходят всех родственников, одаривают их подарками и подтверждают свою клятву. Иногда этот обход продолжается 2-3 дня. Но затем начинается семейная жизнь, которая на селе не слишком легка. Средняя зарплата составляет здесь 3000 рублей в месяц. Но сейчас появилась возможность взять кредит на жилье под проценты. Иван Евсеев продолжает.
Сейчас кредитование по Минсельхозу дает кредит 14%, значит, из них 12%, значит, правительство погашает, получается 2% кредит берут. В прошлом году у нас около 10 человек кредит получили на 1 200 000.
Конечно, сумма в среднем по 100 тысяч рублей на семью небольшая, но и строительство в деревне дешевле. Молодежь стремится на заработки в крупные города, однако, как говорит глава Шрунжинской администрации, возвращается, чтобы строить себе дома на родной земле. Корни здесь сильны. И такого же результата, по словам директора Центра народного творчества «Мариэл» Тамары Дмитриевой, хотелось бы добиться по всей республике.
Дело в том, что сегодня наши юноши и девушки, они очень легко вступают в браки, также легко разводятся. Я полагаю, что традиции народные должны обеспечить вот какое-то, наверное, духовное оздоровление молодого поколения, чтобы они перед тем, как, допустим, создавать новую семью, задумывались о серьезности этого мероприятия. А как раз народная свадьба, традиции народные, обрядовые, ритуальные моменты, конечно же, они как раз этому способствуют.
Сыгранные на фестивале свадьбы были театрализованными представлениями. Ни одна молодая пара не решилась продемонстрировать настоящий обряд. Но театра на самом деле было очень немного. Как говорили местные жители, именно так мы и женимся до сих пор. Елена Рогачева для Радио Свобода, Йошкар-Ола.
Прозвучала первая часть программы «Корреспондентский час». Уважаемые слушатели, свои мнения об услышанных репортажах вы можете передавать в виде смс-сообщений на номер +7 903 743 2801. Вторая часть «Корреспондентского часа» прозвучит после краткой сводки новостей.
Граждане, будьте бдительны. Ваше здоровье в ваших руках. А ваш надежный лоцман в мире медицины – программа «Ваше здоровье» на Радио Свобода. Слушайте каждую субботу с часу до двух дня по Москве в прямом эфире. Или в субботу в 9 вечера, в воскресенье в час ночи и 7 утра в записи. Информация из первых рук лучших клиницистов России на Радио Свобода. И всегда с вами Ольга Бекремищева. Новости.
В Москве 9:30. В Ингушетии в городе Магас в пятницу вечером обстреляли из гранатометов здания управления ФСБ и администрации президента республики. Погиб один из военнослужащих, охранявших административные объекты. Еще один ранен. В центре Москвы прошел пикет защитников окружающей среды. Они протестовали против строительства центра переработки ядерных отходов на базе Ангарского электролизного завода, а также требовали провести объективное расследование нападения на лагерь экологов под Ангарском. Главе общества Российско-Чеченской дружбы Станиславу Дмитриевскому грозят заменить условное наказание реальным сроком заключения. Предупреждение вынесла уголовно-исполнительная инспекция Нижнего Новгорода. Дмитриевский был организатором и участником марша несогласных 24 марта. В Челябинской области расследуют обстоятельства аварии на комбинате «Маяк» в городе Озерске. Месяц назад на этом предприятии, которое занимается переработкой ядерного топлива, произошла утечка радиоактивного вещества. Несколько человек облучились. И вот известно об этом стало лишь на днях. Бывшему мэру Томска Александру Макарову предъявлено обвинение в хранении наркотиков. Уголовное дело было возбуждено в конце прошлого года. При обыске в квартире Макарова были найдены 300 граммов опия. Число жертв терактов в столице Пакистана достигло 13. Более 70 человек ранены. Смертник взорвал бомбу рядом с Красной мечетью в Исламабаде. В Афганистане талибы снова продлили ультиматум об условиях освобождения южнокорейских заложников. 8 человек были убиты и по меньшей двое ранены в пятницу в селении Ябуковец на востоке Сербии.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Челябинск, Александр Валиев. Юлия Зуева – сирота, родом она из городка Коркино, что в 40 километрах от Челябинска. Совсем маленькая она оказалась в детском доме. Мать умерла, отца признали психически нездоровым и поместили в специализированное учреждение. Когда Юля достигла совершеннолетия, руководство детдома с легким сердцем выпустило ее в большую жизнь, даже не подумав о том, где девушка будет жить и что делать. Какое-то время она ютилась у своей тетки, но потом та ее выгнала. Вот что рассказывает Юля о своей жизни.
С 3 лет я осталась сирота. Была определена в детский дом. Воспитывалась в детском доме до 9 класса, получается. Потом я начала искать свое жилье. Я обращалась к главе города Усенко, это на цемзавод, и к главному тоже Коркино, главе города. И мне все говорят, мы ничем помочь не можем, обращайтесь в суд.
Квартира, принадлежавшая Юлиным родителям, находилась в ветхоаварийном доме, который снесли в конце 90-х. Тем, кто был там прописан, дали жилье, но Юля оказалась ни при чем.
Там были прописаны отец, я и еще у меня брат был. Он успел жениться, и как бы он умирает. В 98-м ее снесли и дали вот трехкомнатную на Чепуренко. Но уже владелец квартиры шла жена моего брата. Сноха живет в этой квартире, и как бы она владелец по всем документам, а я, получается, вообще как на ветру.
Самое интересное, что когда начали разбираться, кому именно дали жилье из жителей ветхоаварийной квартиры, оказалось, что помимо родственников Юли, накануне сноса там были прописаны какие-то посторонние люди. По всей видимости, не обошлось без чиновничьих махинаций.
Посторонние люди, я уже не помню фамилию, какая-то интересная, там семья уже прописана была. Отца моего выписали, получается. Прописаны были я, мой брат и его жена, и еще посторонние люди с семьей, муж, жена и ребенок. Сначала их не было, а тут пришел документ, там они бы вписаны почему-то были, и то там непонятно, то вписаны, то вычеркнуты, не понять.
Юле уже 25 лет, у нее маленький ребенок, которого она родила вне брака. Нет ни работы, ни жилья. Пока она обитает вместе с малышом в однокомнатной квартире бабушки своего гражданского мужа.
Я сейчас живу, у меня ситуация очень такая напряженная. Так вот получилось с ребенком. Получается, я одна, муж не оформлен на отношения. Как бы он говорит, ты пока живи, пока у тебя нет жилья. Пока на птичьих правах живу. Квартира его на бабушке. И мы живем с его бабушкой и вот с ним. На 2000 в месяц живу.
Кому только не обращалась Юля в поисках правды. Чиновники города Коркино отправляют ее в суд, аргументируя тем, что ничем помочь не могут. В отчаянии она обратилась к правозащитнику Алексею Севастьянову, депутату Челябинской городской думы. Вот как он комментирует эту ситуацию.
Чиновники, конечно, дают разные ответы. Суть их сводится к тому, что предлагают все-таки Юле Алексеевне поселиться в поселок Первомайский, улица Пушкина, дом 6А, квартира 7. Общей площадью 30 квадратных метров, а там уже проживает другая семья, 4 человека. И, соответственно, представьте, на 30 квадратов она должна быть 5-я с ребенком. Это нереально. Ситуация. Но предложения и такие поступают. Это и ответ первого заместителя губернатора Челябинской области, прокуратуры города Коркино. Все это наводит на мысль, что такие вот дети-сироты, им мало все-таки уделяется внимания, и государство не всегда выполняет свои обязательства.
Справедливости ради надо отметить, что Юля пыталась селиться в ту квартиру, в которой сейчас проживает жена ее умершего брата с новой семьей. Ничего хорошего из этого не вышло.
Во-первых, сейчас другой муж у нее. Я пробовала, конечно, там муж у нее ужасный, мы ссоримся, поругались, он обзывал да посылал, матерился на меня. Ну, жена тоже против. Там 2 ребенка уже. Получается, семья, все комнаты заняты. Там невозможно поселиться. Там весь цемзавод идет за нее, против меня. Говорят, что ты здесь не жила, ни разу не находилась. Езжай там, куда хочешь. все права на ее стороне.
Кто защитит права сироты и ее ребенка, остается неясным. Совершенно очевидно только одно. Если хозяйка квартиры, в которой из милости сейчас проживает девушка, решит выселить ее, Юлии ребенку придется жить на улице. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Ижевск. Надежда Гладыш. В июле в массовом порядке в редакции газеты «Ижевска» начали обращаться инвалиды с вопросом, почему в платежках за июнь у них не оказалось 50% скидки на жилищные услуги. В стандартном счете, который присылает плательщикам горжилуправления на оплату жилищно-коммунальных услуг, это левая часть, куда входят строки «Содержание и обслуживание жилья» и «Текущий ремонт». Раис Габдулхаевич Мухаммедзянов тоже принес к нам в редакцию свою платежку, с которой побывал в Министерстве соцзащиты. Мы вместе считаем, сколько же потерял инвалид, с которого сняли эту льготу.
У нас есть соцзащита, министерство. Объясняли мне, что это все правильно. Вот считаем, вот прямо сейчас включите и 50% скидывайте. Какая сумма будет?
Так, значит, 250 – это 125,80. Да, 200 с лишним. Я сама решила узнать причину снятия льготы с инвалидов. В расчетном центре горжилуправления, где производят все начисления по жилищно-коммунальным платежам и делают скидки, сослались на статью 17 Федерального закона номер 181 о социальной защите инвалидов. Закон этот издан в ноябре 1995 года. Эта статья не претерпела изменений с тех пор. Гласит же она, что 50% скидка с оплаты жилья предоставляется тем инвалидам, которые проживают в домах государственного и муниципального фонда. Стало быть, делают вывод чиновники, эта скидка не положена тем, кто не снимает жилье, а проживает в приватизированной квартире. Я пытаюсь выяснить, почему же 12 лет эта норма не действовала, мне отвечает начальник отдела Республиканского министерства соцзащиты Наталья Ложкина.
Я вот говорю, что сейчас, когда мы выяснили, что вот так предоставляется неправильно, соответствующее письмо у нас получили организации жилищ.
По словам Ложкины, министерство направило письмо в адрес горжилуправления. Оно пока управляет большинством жилых домов в Ижевске. Стало быть, эта инструкция распространена не на всю республику, хотя Ижевск по количеству населения составляет почти половину жителей республики. К тому же, как видно из обращения ветеранов, эпизодически льготу эту снимали и раньше. Что думает о причинах новой беды сам пострадавший Раис Мухаммедзянов в словах не стесняется.
Воровство или обман? Я считаю, воровство уже. Воруют же они. Вот здесь есть, да, и льготы здесь. Я думаю, его обязательно снимут со временем. Москва виноват во многом. Путин поступает красиво, вроде бы никого не обидит, никто не обижен, будешь сам не обижен. Что-то обещает, смотришь. Он дал права эти. Русские правильно сказали, рыба гнезд головы. Из Путина начался.
Надо полагать, что и сами исполнительные органы власти чувствуют, что творят что-то не то. Во всяком случае, та же Наталья Ложкина, сотрудница Министерства соцзащиты Удмуртской Республики, сообщила, что российские законодатели, видимо, собираются вернуть эту льготу владельцам приватизированных квартир.
На сегодняшний день законопроект рассматривается в Государственной Думе Российской Федерации о предоставлении скидки независимо от вида жилищного фонда. А проект закона есть такой, по-моему, к нам в апреле приходил на отзыв.
Инвалиды, как льготники, числятся за федеральным центром. У них и ежемесячные денежные выплаты побольше, чем у региональных, но на эту тысячу, которую Раису Мухаммедзянову доплачивает к его пенсии Москва, не угнаться за ростом цен. Не хватает на лекарства. 200 рублей в мизерном бюджете инвалида никак лишними не были. Для Радио Свобода Надежда Гладыш, Ижевск.
В эфире Саранск, Игорь Телин. С недавних пор весьма опасные игрушки появились в руках детей, живущих с родителями в районе Ремзавод, что в пригороде столицы Мордовии. Для летних забав, обливания друг друга водой, они используют не пустые пластиковые бутылочки из-под шампуня, а самые настоящие медицинские шприцы. Родители ребят сначала как-то и не обращали на это внимания, ну, может, в аптеке купили. Но потом кто-то из них обнаружил в принесенном сыном с улицы шприце остатки крови. Тут же началось домашнее мини-следствие. Откуда-то это это взял? На что мальчишка ответил просто: «А за гаражами, там их много». Родителям не составило труда заглянуть на площадку, расположенную за местным гаражным кооперативом. Каково было их удивление, когда они обнаружили там настоящие залежи использованных медицинских принадлежностей. Оказалось, что лечебное учреждение уже достаточно давно использует местный пустырь, организовав здесь свалку. Кроме шприцев и использованных бинтов, каких-то баночек и флаконов, жители ремзавода обнаружили здесь и старые журналы записи учета больных. Полистав их, люди пришли в ужас. Оказывается, что записи в них сделаны в таких лечебных учреждениях Саранска, как туберкулезный, кожно-венерологический и онкологический диспансеры.
Это инъекции, это вот что-то какие-то инъекции выписанные. Ампулы, инъекции, флаконы, росписи. Ну, это что-то, я думаю, с наркотиками связано.
И всеми этими флаконами и шприцами, завезенными сюда из лечебных учреждений, играли местные дети. Немедленно их родители обратились в те диспансеры, откуда свозят сюда медицинские отходы. Обратились и получили ответ, суть которого: «Вы можете не беспокоиться, все это не опасно и не заразно». Такой ответ не удовлетворил жителей ремзавода, и следующее их обращение о том, что рядом с жильем организована опасная свалка, последовало уже в прокуратуру. Сотрудники надзорного ведомства приехали, осмотрели территорию, покачали головами, поговорили с местными жителями, собрали у них остатки журналов записи больных, упаковали в пластиковые пакеты и увезли с собой. Было это 2 месяца назад. Никакой реакции, ни ответа от прокурорских работников не последовало, говорят местные жители.
Ну, собрали журналы, да, прокуратуру собрали, все сдали, и что, никаких, а кто кого тронет, они сами себя...
Сам себя не обидит.
Поселок Ремзавод находится на трассе, соединяющей Саранск с аэропортом. Время от времени столицу Мордовии посещают федеральные чиновники. Совсем недавно в республике побывал президент Путин вместе с президентом Финляндии и премьером правительства Венгрии. То, что скоро президент снова прилетит в Саранск, надежды нет. Но, тем не менее, местные жители уже серьезно говорят, что к очередному визиту какого-нибудь высокопоставленного лица просто выйдут на трассу и перекроют ее.
Бьемся везде и помощи не можем найти. И люди говорят: может нам выйти тогда на самом деле вот на дорогу? Пусть посмотрит, в каких мы условиях и наши дети живут.
Все-таки по многочисленным обращениям местных жителей в поселок Ремзавод приехал специалист городского центра госсанэпиднадзора. И беглого взгляда на территорию оказалось достаточно Натальи Фадеевой, чтобы понять, именно сюда медицинские отходы вывозятся незаконно.
По договорам они вывозятся после специальной обработки на полигоны, значит, которые размещаются у нас с вами далеко за пределами жилой застройки. И если такие у них договора заключены, то они несут полную ответственность, чтобы все отходы были вывезены на полигоны, значит, а не вот на территорию жилой застройки, в данном случае сюда.
Самое печальное, говорят местные жители, мы не можем никак отловить машины, которые вывозят сюда медицинские отходы. Приезжают они быстро, вываливают гору склянок и шприцев и тут же уезжают на назад. Круглосуточное дежурство организовать пока никак не получается. Заручившись поддержкой специалиста санэпиднадзора, жители поселка Ремзавод пишут новую жалобу в прокуратуру. Для Радио Свобода Игорь Телин, Саранск.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода.
В эфире Пенза, Наталья Котова. Жалобы граждан, недовольных работой правоохранительных структур, побудили начальника управления внутренних дел Пензенской области генерала Александра Гуликова объявить о том, что с милицейским составом будут проводиться воспитательные мероприятия, включающие в себя лекции о культуре поведения, спектакли и концерты симфонической музыки. Это, по словам милицейского начальника, должно исправить ситуацию к лучшему и сменить негативные отношения граждан к милиции на позитивные. И вот прошло почти 2 года с момента, как началось массовое оккультуривание стражей порядка. Каковы результаты? Создан ли положительный образ милиционера, о котором на каждом углу кричит реклама «Участковый от слова участия»? Говорит директор галереи современного искусства на Дворянской Геннадий Гаврилов.
Что касается вопроса, который, вероятно, сейчас актуален, это повышение общего культурного уровня служителей порядка, то любые попытки делать это надо приветствовать. Начинать-то все-таки надо с воспитания духовности. Духовность от слова «дух». Все это делать совместно с традиционными религиозными конфессиями.
художественный руководитель Пензенской областной филармонии, заслуженный артист России Владимир Каширский, признает, что милиционеры не всегда корректны в своей работе, допускают грубость и даже нарушают закон. Однако, по его мнению, их следует воспитывать, а не наказывать.
Закон, конечно, милиция должна соблюдать. Надо соблюдать закон и соблюдать высокую нравственность в себе нести, чтобы люди видели, что ты носитель вот этого высокого звания.
У простых жителей Пензенской области, так или иначе столкнувшихся с защитниками правопорядка, мнения далеко не позитивные. Они считают, что воспитательно-культурная акция милицейского руководства положительных результатов не дала.
Беспредельничают. Сержантов, ефрейторы, офицеры относятся достойно и себя уважают, и окружающую среду.
У меня очень отрицательное отношение к нашей милиции, так как они свои интересы, то есть преследуют, а они преследуют, как должны по закону, человеческие интересы и своих действий интересов. Сталкивались мы не раз бы с этой проблемой, то есть и решить ее невозможно. На их стороне власть.
Мы с мужем вместе, у нас был конфликт, и я пошла вместо того, что ему сделать выговор какой-то. Меня отвезли в больницу, сошли меня и больной, и такой, сякой. Вот, ну, какое мнение, может быть. Конечно, я уже об них хорошего мнения никогда не скажу.
Кажется, ничего хорошего-то я пока не видела от милиции. Обращались мы раз в милицию, но с нами так это обошлись, конечно. Заявление подавали о пропаже человека, но они что-то прям так неохотно приняли его, можно сказать.
Известный в Пензе адвокат Василий Колгин рассказал о том, что он недавно защищал в суде честь и достоинство жительницы Пензы, фамилия которой по понятным причинам не называется. Ее оскорбил нецензурной бранью как раз один из милиционеров. По мнению адвоката, суд своим решением, отстранивший милиционера от работы, был слишком мягок. На днях начальнику областной государственной инспекции безопасности дорожного движения Владимиру Юдалову пришлось признать в телеэфире, что по вине одного из его подчиненных в автоаварии погиб сотрудник телерадиокомпании «Наш дом». Милиционер находился за рулем в алкогольном опьянении. Для «Радио Свобода» Наталья Котова, Пенза.
В эфире «Самара», Сергей Хазов. В июле в Самаре был вынужден закрыться молодежный киноклуб «Диверсия». В середине мая мэр Самары Виктор Тархов лично закрыл городской общественно-политический центр, в помещении которого располагался киноклуб. Здание закрыли по причине несоответствия нормам пожарной безопасности. Власти перед Евросаммитом испугались, что в Самаре работает независимый молодежный киноклуб, где можно не только посмотреть интересные фильмы, но и подискуссировать о политике и искусстве, рассказал представитель киноклуба «Диверсия» Анатолий Доровских.
Закрыли ОПЦ все-таки в первую очередь. Понятно, что да, вот был там здесь этот вот саммит, и сказали там, команду ФАС дали, и дальше уже тут вот решили, что проще вот прикрыть все, чтобы никто никуда не высовывался. Не думаю, что вот киноклуб, да, это там как бы вот какая-то чего-то там основная вещь, которую закрыли. Закрыли просто ряд организаций, просто им не дали работать. Понятно, что это плохо, но и также понятно, что там, если мы не сможем туда вернуться, да, мы будем искать какие-то альтернативы. Мы потеряли зал конкретно, то есть мы... Ну, потеряли один из ресурсов, без которого мы там сейчас не можем просто вот с нуля взять, начать работать. Естественно, там есть люди, есть техника, которая там на наши деньги куплена, есть публика, которая пойдет там и в другое место, если не будет этого зала, если мы там захотим это сделать в другом месте. Мы, я не думаю, что были вот власти до такой степени интересны, что вот как бы давайте там их прикроем, потому что это там какой-то ужас. Мы не играли вот в политику на их уровне, мы не хотели там прийти, сесть на их место, нам это не интересно вообще. Хотя мы, конечно, там их критиковали.
За несколько лет существования «Диверсия» стала альтернативой самарскому киноклубу «Ракурс», рассчитанному на ценителей эстетского кино. На сеансах киноклуба «Диверсия» зрителям показывали фильмы, снятые на тему интересных политических и культурных событий. Анатолий Доровских продолжает.
Это был проект некоммерческий, в котором мы показывали фильмы, которые в основном не попадают в телевизор или там на широкий экран, то есть в кинотеатры. Документальные фильмы, артхаус, просто какую-то классику и так далее. Много фильмов активистских каких-то, которые сами люди снимали, сами монтировали, сами показывали. Если из острых фильмов, то это, наверное, там «Недоверие Некрасову». Фильм «Убийство президента», вот канадский фильм, когда они сняли якобы убийство Буша, которое должно произойти там в следующем году. Собрал много публики, и было интересно смотреть. Многие до конца не понимали, что вот это именно инсценировка, а не документальный фильм.
Самарские любители кино, особенно молодежь, были возмущены закрытием киноклуба, рассказывает Ольга Иванова.
Это ненормально. Если вот у нас какие-то вот есть организации молодежные,
Самарске. На мой взгляд, их надо поддерживать. А вот эта вот причина, то, что закрыли здание там и так далее, если по-хорошему должны были предоставить другую. То есть по логике вещей это наиболее логичный выход.
Педагог Надежда Лимонова посещала диверсию вместе со своими учениками. На перформансах и диспутах на темы современной политики, культуры и искусства выступали известные правозащитники, политики и художники, рассказала Надежда Лимонова.
Молодые люди посещали этот клуб. Это же, я не знаю, это преступление закрыть его, на мой взгляд.
Продолжает студент Никита Петров.
То, что сейчас не является ширпотребом, это скорее стремятся убрать. Потому что если из кинотеатров, из всех по Самаре, ракурс, в котором показывают более или менее грамотное интеллектуальное кино, остальные это ширпотреб. Разве это нормально?
Сейчас в Самаре проходит сбор подписей в поддержку независимого киноклуба «Диверсия». Правозащитники и простые самарцы считают, что мэрия должна выделить новое помещение для работы популярного в городе киноклуба. Для «Радио Свобода» Сергей Хазов, Самара.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Сочи. Геннадий Шляхов. Стать автором книги, увидеть на обложке свое имя, отпечатанное типографским способом, сегодня уже не удел избранных, а вполне достижимая вещь. Немного литературных способностей, чуть больше денег и книга у вас в руках. Рассказывает ведущий специалист по издательскому делу одного из сочинских полиграфических центров Лариса Боровина.
Написать можно и каждую книгу, и сами знаете, сейчас цензуры нет, и все пишут о чем хотят. Это хорошо.
Сочинцы старшего поколения пишут и издают мемуары, школьники и студенты, книжки в стиле фэнтези, а уж поэзии все возрасты покорны.
Сочи – город поэтов. Как только звонок книгу, уже знаешь, что это будет поэзия. Вот сейчас принес товарищ, делает электронный вариант оригинала. У него там где-то порядка 500 страниц.
Пишут книжки и молодежь, и пенсионеры. Валентину Воронцову, доктору сельскохозяйственных наук, профессору, 85 лет.
Не по работе я начал писать, когда уже ушел на пенсию.
Анни Гуламирян, выпускница одной из сочинских школ, 16 лет.
Начала писать. Сначала меня заинтересовал кинематограф, а потом уже, для того, чтобы в будущем снять фильмы, я уже стала придумывать сюжеты и писать книги.
Аня увлечена историями в стиле фэнтези. Ее первая книжка из серии «Война великих волшебников» называется «Встреча родственников».
Корнелия огляделась вокруг. Было темно, но жемчужина все еще светилась у нее на груди, освещая путь.
Валентин Воронцов издал свои мемуары под названием «От Лазаревской до Эльбы. Они о войне».
Разведчики первыми заметили немцев. Фашисты сидели в траншеях и вели наблюдение. 6 храбрецов незаметно проникли вглубь вражеской обороны и с тыла ворвались в траншеи.
Литературным ремеслом ни юная сочинительница фэнтези, ни мудренный жизнью профессор никогда не занимались. Просто захотелось поделиться сокровенным с окружающими.
Написал я эту книгу для, конечно, прежде всего молодежи. Когда я дарю эту книгу, если это молодые люди, я пишу для ваших детей, внуков, правнуков и так далее, чтобы они знали историю, чтобы не забывали историю и знали, какая была война.
То есть я знала, если я буду писать, я ее издам, эту книгу. Это было запланировано. Просто хотела поделиться этим с людьми другими.
Валентин Воронцов первый тираж своих мемуаров, 800 книг, уже успел раздарить друзьям и знакомым. Анна Гюламирян, издав первый тираж при финансовой поддержке мамы, выставила свою книжку «Война великих волшебников» на продажу.
«Война великих волшебников» — это серия, которая состоит из 9 книг. Первую книгу очень тяжело было писать, целых 2 года писала. Много раз приходилось переделывать книгу. Сначала был один сюжет, потом изменился имена, место, сам смысл, все постоянно менялось.
У Валентина Воронцова в мемуарах о войне герои невымышленные, истории правдивые.
Еще одна траншея была очищена гранатами. В этом бою товарищ Воронцов истребил еще 20 гитлеровцев. 5 фашистов были взяты в плен. Так бьет врага славный сын Родины, лейтенант Валентин Воронцов.
Сегодня, чтобы написать книгу, не обязательно обладать литературными способностями, не обязательно знать творения великих поэтов и прозаиков.
Русская классика меня, честно говоря, не впечатляет, не производит никакого эффекта. Шекспир мне нравится. Фэнтези, зарубежная фэнтези. Например, Роджера Желязные или Брэма Стокера.
Я очень любил Джека Лондона, Майн Рида очень любил. Наших очень много читал.
Хочешь напечатать книжку, но с русским языком не лады? Это не помеха. Поможет и подскажет редактор издательства. Это подтверждает Лариса Боровина, ведущий специалист по издательскому делу.
Работая над книгой, ощущение, что ты все время доказываешь, что ты лучше знаешь, как делается книга. У нас же нет писателей и профессионалов. И поэтому мы помогаем, и объясняем, и подсказываем.
Судьбу книги сегодня решают деньги. Есть возможность заплатить за тираж? Пожалуйста, печатай. В твердом или мягком переплете 100 или 500 страниц с иллюстрациями или без них. А дальше делай с тиражом, что хочешь. Дари или продавай, если получится. У сочинских краеведов и историков получается, у поэтов и прозаиков не очень. Рассказывает продавец одного из книжных магазинов в Сочи Галина Минаева.
Люди стали интересоваться историей города, то, что было, то, что будет. Именно интересоваться. И даже не то, что наши местные жители приезжие, то нас многие приходят и интересуются.
Что касается прозы и поэзии сочинских авторов, она востребована?
Нет, вот это нет. А потому что рекламировать надо, потому что сейчас без рекламы ничего продаваться не будет. Хотя многие, может быть, и читали бы с удовольствием.
Что же побуждает сочинских авторов писать, а главное издавать свои книжки? Ответ на этот вопрос знает Лариса Боровина, ведущий специалист по издательскому делу Сочинского полиграфического объединения.
Я бы сказала, что больше выражают то, чего они хотели бы сказать. Могу заверить, никто из них не ставит задачу много заработать. Так, чтобы уж явно прославиться, таких немного. Хотя это, наверное, в душе есть.
Пишут и печатают сочинские авторы книжки на всякий вкус. Печатают и продают или дарят мемуары, прозу и поэзию. Кто-то в надежде стать знаменитым, а большинство авторов с желанием высказаться и увидеть на книжной обложке собственное имя. Для Радио Свобода Геннадий Шляхов, Сочи.
Вы слушали корреспондентский час Радио Свобода. Продюсер программы Олег Львов. Редактор Владимира Барбанель. Уважаемые слушатели, мы продолжаем принимать ваше мнение о прозвучавших репортажах. Ждем ваше смс-сообщение на номер +7 903 743 2801.
Climate change and the change in rain patterns.
Let's go, Michael!
Stop. Остановим события. Задумаемся о том, что происходит. Как можно изменить эту жизнь к лучшему? Аналитический журнал «Время и мир» в эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра, а также в интернете по адресу swobodanews.ru.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
На автостраде А2 в районе города Наградовица автобус свернул в кювет и перевернулся.
В городе просто паника. Жители скупают в магазинах все самое необходимое. Хлеб, питьевую воду.
Экологи твердо уверены, что это продуманная акция.
На улицах турецких городов тысячи людей приветствуют правящую исламистскую партию.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11665, 11815, 15535 и 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.